Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Александра Никифоровой о жизни и творческом наследии диакона Сергия Трубачева, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Агафии и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 2. О том, что со всем старанием должно искать безмолвие. Авва Антоний говорил, как рыба, находясь долго на суше, умирает, так и монахи, находясь долго вне кельи или пребывая с мирскими людьми, делаются неспособными к подвигу безмолвия. Посему, как рыбе необходимо пребывать в воде, так и мы должны пребывать в келье, дабы, оставаясь воной, не забыть о внутреннем бдении. Он еще говорил, кто живет в пустыне и в безмолвии, тот свободен от трех искушений, от искушения слуха, языка и взора. Одно только у него искушение в сердце. Авва Арсений, еще находясь при царском дворе, молился Богу, говоря, «Господи, научи меня, как спастись». И был к нему глаз говорящий, «Арсений, бегай от людей и спасешься». Удалившись в монастырь, он опять молился Богу теми же словами и услышал глаз говорящий ему, «Арсений, бегай, молчи, пребывай в уединении, ибо в этом корни безгрешности». Авва Марк сказал Авве Арсению, «Почему ты бегаешь от нас?» Старец отвечал ему, «Бог видит, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с людьми. На небе тысячи и мириады имеют одну волю, а у людей воли различны, поэтому я не могу оставить Бога и быть с людьми». Однажды блаженный Феофил, архиепископ, пришел с каким-то начальником к Авве Арсению и спросил старца, желая слышать от него слово. Старец, немного помолчав, говорит им в ответ, «Исполните ли, что скажу вам?» Они обещали исполнить. Тогда старец сказал им, «Если где услышите об Арсении, не ходите к нему. В другой раз архиепископ, желая прийти к старцу, послал наперед узнать, отворит ли он ему дверь. Старец отвечал ему так: «Если придешь, отворю тебе дверь, но если для тебя отворю, то и для всех отворю, и тогда уже не останусь здесь». Архиепископ, услышав это, сказал: «Если я своим приходом прогоню его, то лучше мне не ходить к святому». Авва Арсений пришел некогда в одно место, где рос тростник и колебался от ветра. Старец сказал братии: «Что это за шум?» Братья говорят ему: «Это шумит тростник». Старец сказал им: «Подлинно, если кто пребывает в безмолвии и услышит голос воробья, то сердце его не может сохранить прежнего состояния, тем более трудно сохранить его вам, слыша шум сего тростника». Сказывали, что келья его, Аввы Арсения, отстояла от общежития на 2 мили. Он редко выходил из нее, потому что другие прислуживали ему. Когда же скит был опустошен, он вышел из кельи со слезами и сказал: «Мир потерял Рим, а монахи — скит». Некогда во время пребывания Аввы Арсения в Канопе одна весьма богатая и богобоязненная девица сенаторского рода пришла из Рима, чтобы увидеть его. Архиепископ Феофил принял ее. Она просила архиепископа убедить старца, чтобы он допустил ее к себе. Архиепископ пошел к Авве Арсению и сказал ему: «Одна девица сенаторского рода пришла к тебе из Рима и желает видеть тебя». Но старец не хотел даже и встретиться с нею. Когда сказали об этом девице, она приказывает запрячь волов, говоря: «Я верую в Бога, что увижу старца, ибо я пришла видеть не человека. Людей знатных много и у нас в городе, но я пришла видеть пророков». Когда она достигла кельи старца, случилось по устроению Божию быть ему вне кельи. Увидев старца, девица пала к ногам его. Он поднял ее с гневом и, обратившись к ней, сказал: «Если хочешь видеть лицо мое, то вот смотри». Девица от стыда не осмелилась взглянуть на лицо его. Старец говорит ей: «Если ты слышала о делах моих, то на них должна смотреть. Как ты решилась выйти из дома и плыть так далеко? Разве не знаешь, что ты девица и что тебе никуда не должно выходить? Или ты для того пришла, чтобы по возвращении в Рим сказать другим женщинам: «Я видела Арсения, и море сделается путем женщин, идущих ко мне»?» Девица отвечала: «Если Богу будет угодно, и я возвращусь в Рим, то не допущу ни одну женщину прийти сюда. Но ты помолись о мне и поминай меня всегда». Старец в ответ сказал ей: «Молюсь Богу, чтобы Он изгладил из сердца моего память о тебе». Услышав сие, она пошла в смущении и по возвращении в город от печали впала в горячку. О болезни ее известили архиепископа. Он пришел к ней и просил ее сказать, что с ней случилось. Девица отвечала: «Лучше бы мне никогда не приходить сюда». Я сказала старцу: «Поминай меня», а он отвечал: «Молюсь Богу, чтобы изгладилась из сердца моего память о тебе. И вот я умираю от печали». Архиепископ сказал ей: «Или не знаешь, что ты женщина, и что через женщин враг воюет на святых? Потому так и отвечал тебе старец, а о душе твоей он будет молиться». Таким образом успокоилась девица в мыслях и с радостью отправилась в отечество. Однажды пришли к Авве Арсению старцы и просили его сказать им что-нибудь о пребывающих в безмолвии и не имеющих ни с кем общения. Старец сказал им: пока девица живет в доме отца своего, многие желают ее иметь своей невестой. Но когда станет выходить из дома, не всем уже нравится. Одни унижают ее, а другие хвалят. Ей нет уже такой чести, как прежде, когда жила она в сокровенности. Так бывает и с душою, когда она станет проявлять себя, не может всех удовлетворять. Авва Диадох говорил: «Как в бане часто отворяемые двери скоро выпускают жар вон, так и душа, если желает часто говорить, то хотя бы говорила и доброе, теряет собственную теплоту через дверь язычную. Хорошо благовременное молчание, оно не что иное есть, как мать мудрейших мыслей». Авва Дула говорил: «Если враг принуждает нас оставить безмолвие, мы никак не должны слушать его, ибо нет ничего равного безмолвию и посту. Они помогают нам в борьбе против врага, ибо они внутренним взором доставляют остроту зрения». Еще говорил: «Избегай брани и отсекай страсти, чтобы не смущался ум твой и не нарушилось состояние безмолвия».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Благовещение.
Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества. Передача третья. У микрофона Александра Никифорова. Сегодня мы продолжаем наш разговор с детьми отца Сергия Трубачева, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Андроником Трубачевым и Марией Сергеевной Трубачевой, научным сотрудником Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве.
перед отцом Сергием стоял выбор пути, или он с самого начала знал, кем он будет?
Ну, я думаю, что он с самого начала, наверное, стремился, конечно, стать музыкантом, если говорить о музыке. Вот. А если говорить о священнослужении, то, ну, наверное, вот до войны, как сказать, как бы, когда был расстрелян отец, вот, наверное, это немыслимо было тогда. Даже бы и чисто, так сказать, практически это невозможно было. Сын врага народа, конечно, бы не разрешили рукоположение тогда. Вот. А после войны, в принципе, может быть, он и мог бы пойти сразу по церковному служению. И, знаете, в 60-е годы ему предлагали, например, в академии вести... Но Регенской школы не было, был кружок, типа кружка Регенского, или просто пение, церковное пение, Владыка Филарет, нынешний Минский, ему предлагал. Но вот здесь я помешал, потому что папа как-то потом говорил, что я, говорит, подумал, что могут меня не принять в институт, если он будет преподавателем академии, и решил остаться на светской работе тогда. А если бы он перешел, может быть, он бы сам принял бы, конечно, раньше.
Вот это тоже вопрос, как он, сын не так давно расстрелянного отца, смог окончить и Гнесинское училище, и Московскую консерваторию?
Дело в том, что тогда была тоже большая неразбериха у них, понимаете, думают, что они работали четко, как часы, и вот все по полочкам раскладывали, нет. Там, как говорят, такие же троечники сидели, сущности наплевать на все было, не выполнили программу, расстреляли человека, что там дальше будет? Если поступила такая четкая инструкция, исключить всех детей врагов народа, они бы тогда стали делать это. Нет инструкции, чего работать-то?
Отец пронес веру через всю жизнь, или все-таки у него были какие-то моменты сомнений?
Не вспоминаю таких никаких моментов. Наоборот, вот он когда приезжал из Петрозаводска, он всегда стремился в лавру сходить. Вот, конечно, он все это делал как бы скрытно, так, ну, в том уровне, как это возможно. Вот, никогда нигде не выпячивал этого. Поэтому, мне кажется, тут никаких не было таких колебаний. Дома икона висела, несмотря на то, что соседи были, так сказать. Ну, как бы всеми подразумевалось, что вот семья, так сказать, ну, верующая. В том виде, как понимали это люди, совершенно неуцерковленные, вот, ну.
А сам отец Сергий и ваша мама пытались дать вам церковное воспитание с детства?
Ну, я не знаю, что имеется в виду под церковным воспитанием сейчас.
Ходили ли вы вместе в храм на праздники? Молились ли вы дома вместе? Читали литературу духовную?
Ну, знаете, как бы вся жизнь по-другому строилась тогда. Ну, в церковь мы ходили, ну да, вместе. В церковь мы ходили в основном... когда были в Сергиевом Посаде, да? Поэтому это как-то все связывалось вместе не со основным церковным воспитанием, а вообще с тем, что мы едем сюда. Вот так вот какой-то специальной литературы не давали. Ну, молились перед обедом? Нет, я бы не сказал, что у нас вот так вот прямо читалось молитва. Вот. Ну, наверное, сейчас я так не вспомню, наверное, крестились родители перед обедом так... Ну, вот эта привычка, эта жизнь закрыта, она, конечно, воздействовала и на это. Я знал, что церковь существует, есть церковь, храм, все.
Ведь в школе совсем иначе учили.
Я чувствовал себя в школе смущенно, когда нам показывали фильмы. Там было, помню, в хрущевские годы, когда показывали фильмы об источниках, как их уничтожают. Ну, такие в хрущевский период характерные фильмы были против этого. Против религии. Вот я всегда очень смущался, краснел, вот, и неловко себя чувствовал. Ну, иногда домой приходили эти одноклассники, тоже я, конечно, смущен. Как-то думал, что иконы увидят, спрашивать будут. Для меня это было, как это назвать по-современному, дискомфортно. Значит, я чувствовал, что мы отличаемся от них, но такого противопоставления обществу у нас не было. Да, и все говорилось, ну, не шептом, но как это понималось, что это особая тайна, которая вот у нас есть, а у других нет. Ну, может быть, это что вам дало, знаете, из меня не вырос диссидент. Thank you. изолировал как бы от общества его интерес. Вот я скорее, так сказать, изолировал США в чем-то там. Мне интересен вот спорт, да, вот, положим, папе это было совершенно чуждо. Поэтому мы вдвоем нас не могли там пойти вдвоем на стадион, совершенно немыслимо было. Папа очень тяжело переживал, когда поехали на Славки уже взрослого. Ну и там радио играет музыка там какая-то современная. И на теплоходе, и на Соловках там. Для него это было страшно, физически было прям больно. Не то, что неприятно, а просто, ну, как музыканту ему это доставляло физическую боль.
Он просто слышать не мог, он на стенку лез, если это слышал. Когда мы на теплоходике вот по Онежскому озеру плыли, и там включали репродуктор с каким-то пением, с ним случалась просто истерика, он бежал к капитану, требовал выключить. Или если соседний там парень вопил и играл на гитаре, он тоже стучал в стены и требовал, а мы в коммунальной квартире жили, требовал прекратить это. Но тем не менее, когда он видел, что это профессионально, что это мастерски, он с уважением относился.
А занимался ли отец с вами музыкой с детства?
Ну, пытался. Я учился на скрипке 5,5 лет. Потом он водил меня там к директору, директор был сам скрипач. Вот вроде директору понравилось, что у меня слух был хороший очень. Вот. А заниматься мне было тяжело, конечно. И, ну, я не знаю, может, у меня и были способности, а может, это благодаря папе. Меня освободили от всего, лишь бы я занимался. Меня освободили от фортепиано, потом освободили от хора. Может, это по просьбе папы, конечно, это сделали, чтобы меня не отчисляли от школы. Хотя бы так вот. А может, потому что считали, что ну, человек способный, хотя бы на скрипке, а потом это все восполнит. Наверное, скорее, наверное, потому что папа просил.
Другие дети?
Ну, сестра Маша, она на виолончели в той же школе училась. Кончила класс виолончели полностью. Оля, сестра старшая, она училась в ЦМШа, потом в этом Гнесинке училась. Классного преподавателя музыки. Вот говорят, что как преподаватель очень хороший, очень опытный и не стремятся попасть. Но она училась уже по Анне Даниловне Артамалевской. Там уже особый круг считался, элита.
Папа радовался ее успехом?
Да я не знаю, как сказать на это. Вот, все было очень скромно.
Ну, когда мы приезжали в Петрозаводск, мы, значит, на теплоходике через Онежское озеро в Кижи любили ездить. Для папы это было, конечно, ну, сокровенное попасть туда. И если он узнавал, что вот где-то храм есть, мы доходили туда, до этого храма, или до места, где стоял когда-то храм. Это уже не в Кижах, а в самом Петрозаводске. Он очень любил с нами заниматься, в лес очень любил ходить, водил нас в лес. Книги нам детские покупал. И вот как-то на Новый год нам всем троим была положена каждому свой экземпляр книжки «Щелкунчик» по сказке Гофмана. Вот у каждого свой экземпляр. И вообще папа покупал книги в нескольких экземплярах. Когда вышло слово о полку Игореве с иллюстрациями Фаворского, он купил их несколько.
Пожалуйста, большая часть жизни вашего отца связана с классической музыкой. Это было вынужденное занятие классической музыкой, потому что были гонения на церковь в обществе? Или действительно это был его интерес?
Я думаю, что здесь две стороны. Ну, а чем еще было заниматься тогда? Какой музыкой еще? Народной музыкой? В том виде, как она понималась, та народная, он не любил совершенно, потому что он под народной музыкой имел в виду, конечно, уже очень осовеченную музыку или осовеченное понимание. С современной музыкой, ну, он ее иногда слушал, и все, но она у него не вызывала никаких влечений после Стравинского. Да и Стравинский, я не знаю так конкретно, ну, не был, он понимал, так сказать, что это такое, естественно, но, мне кажется, не привлекал его интерес. Его стихи, конечно, это была классическая музыка, вот такая. Во второй, наверное, мне кажется, что, видите, у нас все-таки вот в церкви есть разные направления, и он, конечно, принадлежал к тому направлению, что классическая культура – это культура, которая идет из христианских начал. У нас вот были люди, которые отца Матфея в хоре отказывались, например, ведали петь. Так говорили, это масон. Ну, Моцарт – масон. Вот таких идеологизмов папа был совершенно лишен. Смотрел, прежде всего, на стихи и музыки.
Но все же были композиторы, те, что были ему ближе, и в классической музыке, и в церковной музыке?
Мне кажется, в классической музыке был так же, как любимый поэт от Пушкин. Ну, Моцарт, Бах, из современных, наверное, все-таки Прокофьев, ну, Рахманинов, наверное. А из церковной музыки, ну, конечно, тут, наверное, ближе была вот московская школа, которая стала основываться на обработке и расшифровке знаменных распевов. Ну, вот и Чесноков частично, даже потом Костальский, наверное, да. Хотя, когда они, конечно, с отцом Матфеем вот готовили сборы, я говорю, ну а почему целиком не дать Костальского? Вот там они готовили, а кто их? Вот Гласы. Я говорю, ну а почему вы не хотите целиком дать это вот Костальского и все? Ну и он соглашался с Матфеем, что что-то у Костальского убедительно и для, как сказать, современной церкви ярко, а что-то нет так выразительно. Поэтому из таких, может быть, даже вот ближе всего ему был, наверное, Костальский все-таки. Ну, тоже вот в своих наиболее выразительных материалах.
Ну вот в 80-е годы он стал помогать подготовке нотных изданий И надо сказать, что тогда же помогала и его сестра Анастасия Зосимовна. Она филолог, она всю жизнь преподавала в Арзамасе, в педагогическом институте, диалектологию, старославянский язык. И вот она помогала с подготовкой текстов богослужебных. В это время уже его сын, младший Александр, а в семье Сергея Зосимовича и Ольги Павловны было трое детей. Ольга, Мария, я и Александр. Александр принял монашество, стал монахом Троицы Сергиевой Лавры в постриге с именем Андроник. И он-то и как и сотрудник издательства его привлек к этой работе. В 80-м году родители уехали в Сергиев Посад из Москвы. Дом после смерти вдовы отца Павла, она в 73-м году умерла, оставался, можно сказать, бесхозным, и надо было заботиться об этом доме. А дом свою историю имеет, и дом, конечно, это исключительный мемориальный дом. С 80-го года они там поселились. Он носил воду, чистил снег, печки, правда, не топил, потому что был уже проведен газ, и посещал богослужение. Конечно, он посещал богослужение и в годы преподавания. В Москве это было небезопасно, но он, приехав из Петрозаводска, ходил в Николо-Хамовнический храм и ездил в Лавру.
Андроник, а как отец Сергий принял 88-й год, крещение Руси, возрождение церкви? Эти события значимы для него были?
Да, с большой радостью, удушевлением. Он поехал даже в Данилов монастырь тогда с отцом Матфеем. Вот. Сын беспокоился, как я попаду туда? Отец Матфей потом говорит, успокойтесь, вот, возьмем с хором. Ну, с хором как, у него пиджак. Вот ему шили специально подрясник. Он скуфейку дали, и он с хором вместе в автобусе. Вот дело в том, что ведь он начинал же, в Лавру ходил как простой прихожанин, а потом записки читал. Ну и, конечно, это было большое такое, да и не очень. Ну, люди даже дожили до этого времени. Поэтому с удушевлением встретил, да.
А выйдя на пенсию, он в Лавре постоянно посещал богослужение, и он обратился к отцу Матфею. Я не могу точно сказать, как произошла их первая вот такая встреча. Но помню, что отец Матфей жаловался, что очень трудно петь постоянно одинаково, что хотелось бы обновлять репертуар. И папа стал писать гармонизации, обработки. Потом он стал писать и авторские сочинения. В 82-м еще году, когда исполнялось столетие со дня рождения отца Павла Флоренского, им был написан концерт, посвященный памяти отца Павла, и еще один концерт тоже на слова апостола Павла. И эти концерты исполняются и исполнялись на праздновании столетия. Стали его песнопения исполняться в возрождающемся Даниловом монастыре. А вместе с Лавским богослужением папа стал ездить в Черниговско-Гефсиманский скит и помогать там. Но для него это чудо было. В 60-е годы владыка Филарет Вахромеев, бывший ректор Московской духовной академии, предложил ему перейти работать в академию, преподавать там музыкальные вот дисциплины. Но он, видимо, во-первых, побоялся из-за нас, чтобы у нас не было каких-либо неприятностей, из-за того, что отец работает в церкви. Боялся, что нам будет трудно потом учиться дальше. Ну и, видимо, стремился к такому более профессиональному осуществлению своих возможностей, что в то время в академии не могло бы получиться. Не было ни регентской школы, не было вот стремления к такой профессиональной подготовке. Не было возможности еще осуществлять это. И он тогда отказался, хотя ему очень хотелось себя и регентовать, и быть ближе вот к этой области. А когда появилась возможность регентовать, у него уже не было сил, потому что надо вставать каждый день или не каждый день, рано, независимо от того, как себя чувствуешь, независимо от того, что болит сердце и так далее. И вот он был ограничен тем, что писал богослужебные песнопения.
Пение Лаврского хора он любил, ему нравилось?
Да.
Отец Матфей к нему прислушивался, иногда он это открыто не выражал, а наоборот говорил, что вы хотите там то, это невозможно, или вы не понимаете, не надо. Вот. Потом корректировал это в русле его. Отец Матфей же очень, конечно, ценил, понимал, что это может быть один из немногих людей, который может сказать по существу что-то. Потому что или с одной стороны восхищение, или с другой стороны, так сказать, уровень людей, которые как бы не могли бы сказать отцу Матфею что-то по существу.
Подошла к концу третья передача из цикла «Диакон Сергий Трубачев. Страницы жизни и творчества». Об отце Сергии Трубачеве рассказывали его дети, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Андроник Трубачев и Мария Сергеевна Трубачева, научный сотрудник Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря в Москве. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Да, веселятся небесные» «О сладкого твоего гласа» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея Мармыля. «Святый Божий» достойны есть в исполнении хора подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве под управлением Владимира Горбика. «Да возрадуются святым духом источник божественных сокровищ и вечная память» в исполнении мужского хора «Валам» под управлением Ушакова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Агафья. Святая мученица Агафья была дочерью именитых и богатых родителей христиан из города Палермо, прежнее название Панорм, в Сицилии. Во время гонения при императоре Декии градоправитель Катаны Кентиан, прослышав о богатстве и красоте Агафьи, послал за ней воинов, чтобы привести ее на суд как христианку. В Катане святую поместили у одной богатой женщины, имевшей 5 дочерей. Все они старались соблазнить святую Агафью нарядами, угощениями, развлечениями, убеждая ее принести жертву языческим богам. Но святая не поддалась на их уловки и, презрев все наслаждения, молила Господа даровать ей силы на мученический подвиг. На допросе у Кентиана святая мученица не склонилась ни на ласки, ни на уговоры и была подвергнута жестокому глумлению. Ей терзали грудь железными когтями и, наконец, отрезали сосцы. В темнице страдалицы явился святой апостол Петр и исцелил ее от ран. Вновь приведенная на пытку святая Агафья изумила Кентиана тем, что грудь ее была невредима. Тогда ее опять стали мучить. В это время в городе началось землетрясение, и разверзшаяся земля поглотила ближайших друзей Кентиана. Перепуганные жители прибежали к Кентиану, требуя, чтобы он прекратил пытки. Опасаясь народного возмущения, Кентиан отослал святую Агафью обратно в темницу, где мученица, воздав благодарение, мирно предала дух свой Богу. Чудеса Божии сопровождают мученицу Агафью, как и многих других древних святых, во время их подвига. В житиях же новомучеников и исповедников почти совсем не встречаем видимых чудес. В чем причина такого разительного отличия? Ответ находим в житии святой Агафьи, в реакции катанских граждан на землетрясение, в их испуге, призыве к правителю о прекращении пыток. Они увидели в происходящем на земле ответ небес. Их, пусть еще не вполне осознанный страх, свидетельство известного смирения перед волей Вышней. То ли видим мы в наше время, то ли находим и в собственной душе. Промышленные катастрофы, природные катаклизмы, ничем не обусловленная дикая человеческая агрессия — все это реалии каждодневные и всем известны. Но современный человек, кажется, привык жить на таком вулкане. Гордыня его, мнимого хозяина жизни, ничем не смиряется. Видя пожар в квартире соседа, он уверен, что его это не коснется. Увы, коснется и уже касается. Хотя бы тем, что сердце наше почти ничто не трогает, оно охладевает, становится жестким и невосприимчивым к человеческому страданию. Потому зачем Богу являть чудеса там, где их даже не увидят? Это же будет двойное осуждение окаменевшей душе — и отдельного человека, и народа в целом. Но нам, христианам, надо всю жизнь учиться воспринимать чудеса Божии, которыми поистине исполнена земля. Пусть по молитвам мученицы Агафьи, устрашившиеся Божьего гнева и заступившиеся за нее жители Катан, станут для нас добрым примером.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ монархист. Телеграфист Ванин праздновал 1 мая. Болтался целый день по улицам, кричал «Ура!», кричал «Долой!», ел на сеной жареные в сале пирожки, пел «Марсельезу», и только к вечеру, изнеможденный и пьяный от весны радости и свободы, уговорил себя вернуться домой. Долг гостеприимного хозяина заставлял его наведаться. Что поделывает Хацкин? Хацкин последнее время беспокоил Ванина. Почему Хацкин стал такой угрюмый? Целый день сидит, молчит и только ногой трясет так, что на комоде графин звякает. Приехал Хацкин из местечка Либеровичи хлопотать о делах, а, кстати, купить новые сапоги. Хлопотал, суетился, волновался, бегал в участок, стоял в хвосте у скорохода и давал взятки дворнику. Потом хлынула широкая волна революции, смыла все хацкинские начинания, а его самого оставила на мели. Сначала Хацкин радовался, удивлялся, прохаживался мимо дворника с самым беспечным и легкомысленным видом, нарочно, чтобы тому тошно было. А потом вдруг стал задумываться и завял. Расшевелить бы его как-нибудь, да все некогда было. Ванин поднялся по узенькой черной лестнице. Дверь его каморки была приоткрыта, значит, Хацкин дома. Да, Хацкин был дома. Он стоял в тумане, осевшего сизыми пластами папиросного дыма, смотрел в окно и тряс ногой так, что на комоде тихо позвякивал стакан, надетый на графин вместо пробки. «Хацкин!» — громко и весело крикнул Ванин, и сам почувствовал, что голос этот не идет к тихому сизому дыму и печальному звяканью стакана, к унылой фигуре с большими мягкими ушами, висящими с двух сторон узкого затылка. «Хацкин!» — повторил Ванин уже тихо и медленно. «Чего вы такой, а?» Хацкин не оборачивался. — А, дело не ладится. Подождите, все устроится. Вы бы хоть прогулялись. На улице-то как весело. Праздник. Хацкин нервно дернул плечом. — Садитесь, Хацкин, чаю попьем. Хацкин повернулся. — Знаете, Ванин, должен я вам сказать прямо, чтобы вы тоже прямо знали, с кем имеете дело. — Да что вы, Хацкин, я же вас еще по школе знаю. Чего вы рекомендоваться вдруг вздумали? Хацкин подошел к столу, решительно опустился на стул, закинул ногу на ногу и заложил руку за борт пиджака. — Слушайте и знайте, — сказал он, — я... «Монархист!»
«Как-с?» — испуганно квакнул Ванин.
«Монархист!» Он пошевелил пальцами в дырявом сапоге так, что дыра на нем на минуту раздвинулась и позволила увидеть носок неизъяснимо бурого оттенка.
«Господи, что это такое?» — заерзал на стуле Ванин. «Как же это вы так-то?» — Ничего не понимаю.
Хацкин скривил рот в едкую усмешку. — Так оказалось. Разве я сам это знал? Что я о себе думал? Думал, что я так в себе обыкновенный паршивец. А я вот...
Уф! Господи ты, Боже мой! Да вы хоть объясните, а то я... Извините меня, ничего не понимаю. Что же вас... В старом строе прельщает. Вы же вдобавок и еврей, угнетенная нация.
Хацкин развел руками.
— А вот подите. Я вам скажу, только вы на меня не сердитесь. Я очень люблю царственную пышность.
— Хацкин, да опомнитесь. Ну, какую вы царственную пышность видали? Участок вы видали, а не пышность.
Хацкин покачал головой мечтательно и грустно. Людовик XIV, мантия из чистейшего горностая, носовой платок из чистейшей парчи, и негр дает чего-нибудь прохладительного. А все кругом боятся, от страха даже глаза жмурят, так им худо, чтобы он, упаси бог, не убил кого. «Черт знает, что он говорит», — удивлялся Ванин. «Да какого вы Людовика видали?» Хацкин развел руками в горьком недоумении. «Вот, спадите!» Оба выпучили друг на друга глаза. Наконец Ванин сердито фыркнул и встал. «Извините меня, Хацкин, но мне в настоящее время даже разговаривать с вами неудобно. Вы приверженец старого строя, и я должен отряхнуть ваш прах с моих ног». «Что там мой прах?» — уныло усмехнулся Хацкин. «Пусть мой прах пропадает. Я и не претендую, чтобы он находился на ваших ногах». И он вздохнул так горько, что у Ванина даже возмущение погасло. «Безумный вы человек, Хацкин! Мало вас по участкам пиранили!» «А когда я люблю пышность...» «Какая там у вас в Либеровичах пышность была? Я вот сколько лет в столице живу, а и то меня ни разу во дворец не пригласили. Видел раз на набережной, какой-то длинный офицер с прыщом на носу прошел. Потом говорили, будто это великий князь. Да и то не наверное. А потом еще видел во сне старую государыню. Пришла ко мне чайку попить и сухарей принесла. И такая мне потом в этот день неприятность была, что до сих пор помню. Вернейшая, говорят, примета, как царскую фамилию во сне увидишь, так и жди скандала». «Людовик XV!» — тихо вздохнул Хацкин и покачал головой, точно вспомнил о дорогом покойнике. «Теперь уже 15-й. Давеча скулили о 14-м. В номерах путаетесь? Сами не знаете, чего хотите, Хацкин. Ну, будьте благоразумны. Ну, какой Людовик вас к себе пустит, будь он хоть распродвадцатый? Сапоги у вас дрянные, провожительства по старому строю не имеете. Да вы и разговаривать-то по-людовиковски не умеете. Уж вы не обижайтесь». «Пусть не умею». «Значит, вам неприятно, что теперь воцарилась справедливость, и один класс не будет угнетать другой? А? Неприятно?» Хацкин упрямо и горько молчал. «Значит, вам неприятно? Ну ладно. Раз вам неприятна справедливость, я могу вам предложить следующий государственный строй. До сих пор кучка капиталистов и прочих буржуев, пользуясь привилегированным положением, угнетала народ. Теперь я вам устрою наоборот. Весь народ, капиталисты-буржуи будут обессилены, и жало из их пасти будет выдернуто, так что они тоже примкнут к народу. Итак, весь народ будет пользоваться привилегиями и угнетать только одного человека — вас, Хацкин. Вы один будете угнетаемы, потому что вы один не желаете справедливости на земле. Хотите так?» Ванин остановился в снисходительно-выжидательной позе, и ясно было, что он ждал только ответа Хацкина, чтобы моментально и бесповоротно установить раз навсегда государственную форму России. Хацкин понял это. Печальное лицо его приняло выражение растерянное и жалкое. Я знаю, Ванин, я, может быть, всецело в вашей власти. Пусть так. И, вздохнув, прибавил уныло, но твердо.
А когда я люблю пышность?
Ванин молча взял фуражку и направился к выходу. У дверей он обернулся. Хацкин смотрел на него с безнадежным отчаянием и тряс ногой. Тихо звенел графин на комоде.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.